Теперь хотел передать вам слово для того, чтобы вы, дорогие друзья, могли поделиться вашей точки зрения, ну или задать вопросы. Пожалуйста.
Виктор Ильич, есть информация, что в Эстонии стартовала кампания по сбору подписей, петиции по выходу из Евросоюза. Как вы думаете, чем это закончится?
Если в Эстонии стартовала кампания по выходу из Евросоюза, я думаю, что Эстония будет последним государством, которое покинет Евросоюз. Просто в силу того, что голос Эстонии никто не услышит, эстонцы люди медлительные, ну, в общем, будет как в том анекдоте. Эстония вступала в зону евро, когда другие из зоны евро уже выходили, когда разговоры шли о том, что Британия начала колебаться. Так что ничего хорошего для Эстонии я здесь сказать не могу. Думаю, что это просто какой-то такой предвыборный ход, возможно, каких-то политических сил. Вот, Анатолий Сергеевич, пожалуйста.
Соединенные Штаты Америки стянули к российско-украинской границе войска, и вчера прошла информация, да, Байден звонил Путину, то есть позавчера вечером Байден звонил Путину. Что он мог, так сказать, предлагать, требовать? Американцы создают проблемы, а потом, в общем-то, совершается звонок, и о чем мог идти разговор?
Очень хороший вопрос, но, во-первых, я хотел вас чуть поправить. Все-таки Соединенные Штаты Америки не стянули войска к российско-украинской границе. Понятно, что там отдельные инструкторы присутствуют, и об этом мне рассказывал, к сожалению, покойный Александр Владимирович Захарченко. Более того, уже теперь я могу сказать, у него дома была очень большая коллекция оружия. Ну, прям очень-очень большая. Думаю, что батальона 2 можно было вооружить этой коллекцией. Так вот, среди нее, среди этой коллекции, были редкие экземпляры, старинное оружие, в том числе была американская винтовка М-16, которая была захвачена во время взятия Донецкого аэропорта. Вот сами можете себе представить. Я не могу себе представить ситуацию, чтобы украинские какие-то там те или иные формирования вдруг вместо автомата Калашникова взяли зачем-то американскую винтовку с собой. Это очень странная ситуация. Теперь по поводу неожиданного звонка Байдена и каких-то предложений. Когда поступает подобное предложение, мне кажется, очень надо насторожиться. Мне очень не хотелось бы, чтобы мы оказались в ситуации, которая описана еще Гомером, описана во время осады Трои. Потому что я уже вижу в нашей прессе такая радость. Знаете, как бы в переводе на русский язык с языка прессы это выглядит так. Мы такие крутые и сильные, что американцы хотят с нами договариваться. Слушайте, ну троянцы тоже вокруг коня-то плясали. И говорили, что они очень крутые и сильные, так что все греки погрузились и уехали, да еще и коня классного оставили, которого можно затащить в стены, и что-то там, я не знаю, что они там сжечь его хотели, или на память себе оставить, неважно. И только один умный человек их предупреждал, да? Поэтому, когда Соединенные Штаты Америки от конфронтации вдруг демонстрируют желание договариваться, не надо от этого отказываться. Но радоваться этому, мне кажется, тоже ни в коем случае не стоит. Что они сделали на сегодняшний момент? Вот к чему мы можем, как говорится, аплодировать. Американские корабли не вошли в Черное море. Ну, сейчас они не вошли, через месяц войдут. Уже сколько раз наши различные летчики, моряки, радиолокационные службы гоняют там этого Томаса Кука, или как его там, этого эсминца? Да, Дональд, да, Томас Кук, это про финансы, да? Ну сколько? Ну я помню, раза 3-4 уж точно. Значит, он заходил в Черное море, уходил, опять заходил. Чего радоваться тому, что он не зашел? Зайдет через 2 недели, значит, у него какие-то другие дела появились. Не понимаем пока, что происходит. Появляются версии о том, что американцы хотят затянуть время, попробовать пока протолкнуть закон на Украине и как-то быстро открыть там свои военные базы и тем самым, ну, если хотите, еще более жестко застолбить за собой территорию украинского государства. Я не могу исключать такую вероятность. В любом случае нужно получать полноту информации со всех источников. И я не сомневаюсь, что руководство России так и делает и так и получает эту информацию. Но вот эйфории от того, что США корабля не зашли в Черное море, я точно не испытываю. Санкции были, как и будут. Поддержка всего антироссийского, как было, так и есть. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, что происходит с объединением сейчас в Санкт-Петербурге? Кто идет на выборы?
Да, я понял ваш вопрос. Значит, ну, прежде чем сказать, что в Санкт-Петербурге происходит, да, я в целом хочу обрисовать ситуацию. Значит, еще раз напомню, как выглядит процесс объединения. Изменена структура устава, появились должности сопредседателей на уровне партии, соответственно, появились соответствующие, ну, это не должности, наверное, а в структуре региональных отделений тоже. Да? Процесс идет, конечно же, ну так, непросто. Потому что, когда три политические силы соединяются, ну, вы понимаете, что это как, например, жильцы трех домов бы соединились и начали обсуждать. Да? И в рамках одного-то дома бывают разногласия и сложно принять какие-то решения. А уж в рамках трех домов еще в три раза сложнее. Но, в принципе, все происходит достаточно корректно. Но не забываем, что мы это все-таки в политической плоскости. Сейчас вырабатывается список, ну, трудно вырабатывается, тех, кто будет участвовать в выборах в Государственную Думу. И я, например, могу сказать, что вот сегодня были публикации, вообще не имеющие отношения к реальности никакой, где стали писать про меня и Сергея Михеева, что мы якобы в каком-то округе будем баллотироваться. Да? Но мы об этом узнали из этих газет. Вот. Поэтому очень много сейчас будет каких-то информационных вбросов, которые, ну, реально вообще ни о чем. Это первое. Второе. В Питере наши новые коллеги по партии, они сами себя называли более демократической фракцией, но пока нам, мне кажется, очень удачно удается быть взаимно корректными, и я надеюсь, что мы все собираемся такими быть и дальше. То есть находим точки соприкосновения, что приятно, никаких идеологических разночтений. Вот изучая программы, готовя новую программу, я работаю в программном комитете, ну вот правда, собственно говоря, я не вижу. Так что давайте мы дождемся формирования окончательных списков, но в нем мы, я думаю, обязательно увидим, конечно, и представителей Движение за правду, партии за правду, той части, которая вот вошла в Объединенную партию «Справедливая Россия за правду». Пожалуйста, еще вопросы.
Да, Николаевич, вопрос такой. Эхо Москвы – это козырь в руках нашей власти или ее слабость?
Эхо Москвы – козырь или слабость нашей власти? Вы знаете, вот, честно говоря, иногда хочется сказать, слушай, да закрыли бы уже это все. Сил, как говорится, нет. Я сейчас не очень знаю, кому мы что доказываем существованием «Эхо Москвы». Вот кому, если раньше можно было сказать, ну вот у нас вот демократия, вот у вас разные точки зрения, и у нас она есть. Но у них как-то точка зрения все более одна становится, да? А у нас по-прежнему несколько. Никому мы ничего этим не докажем. Мне кажется, что надо вспомнить процедуры, которые Владимир Владимирович, так сказать, раннего Путина, когда, если вы помните, было НТВ, такой очень непророссийский канал, который путем определенных административных действий, о чем либералы до сих пор плачут, был приведен в состояние нормального канала, который до сих пор вот работает в информационном поле. Я не могу сказать, что я там сторонник, чтобы чего-то закрывали, но надо действовать как-то вот потоньше. Что делают на Западе? Работает Rush Today. Они раз, например, закрывают ей банковский счет. Это запрет на вещание? Да нет, пожалуйста, вещайте. А как мы зарплату-то будем платить там сотрудникам в каком-нибудь иностранном государстве? Так как хотите, так и платите. Я вот государственный регулятор где-нибудь в Британии, Ofcom. Я же вам не запрещаю, вещайте. А то, что вам банк не открывает счет, я-то тут при чем? Я же счета не открываю, не закрываю. Идут в банк, а вы как? Да как хотите, Господи. Мы вот просто считаем, что не надо в нашем банке вашему счету быть. Вещайте, ну вот так.
Эхо Москвы, это, грубо говоря, за счет государства.
Ну да, Эхо Москвы было создано как структура, взятая под контроль. Мне кажется, что там была идеология такая. Давайте всех соберем в одном месте. Если раньше они были на всех каналах, будут теперь 24, но на одном. Ну, мне кажется, да, этот этап как бы себя исчерпал. Теперь как-то надо, чтобы не 24, а там 12. Ну, представьте, на «Эхо Москвы» программа, не знаю, там, Сергея Михеева перемежается с программой там еще кого-то. Ну, так вот, демократия. То есть, если есть плюрализм в рамках всей страны, почему нет плюрализма в рамках одной станции? Почему у вас там один Венедиктов 24 часа? Потому что он главный редактор. Слушайте, у нас в стране тоже есть самый главный редактор, но это не значит, что эта точка зрения звучит у нас со всех каналов. В общем, наверное, пришло время несколько пересмотреть подходы.
Николай Викторович, вы упомянули сейчас наше членство в ВТО, которое, конечно, не может не отражаться на нашей внутренней экономике. Как мы собираемся с этим вопросом работать?
Вопрос очень хороший. Я напомню вам, что мы были тогда инициаторами в 2012 году вместе с другими коллегами проведения референдума о вступлении или не вступлении России в ВТО. Наша точка зрения, не надо туда вступать. Мне кажется, время подтвердило правоту. ВТО сегодня не работает. Яркий тому пример – наличие санкций. Но санкции ВТО, как это? Какая свободная торговля, если кому-то по политическим причинам запрещают торговать? Я думаю, что нужно использовать вхождение в ВТО для сегодняшнего выхода из ВТО и пользы. Ну, примерная схема такая. Смотрите. Прежде чем ее нарисовать, я скажу о ближайшей опасности, которая нас подстерегает. Что делает Запад? Ну, в первую очередь сейчас Европа. Они вводят углеводородный налог. Что это значит? Это значит, что они сами будут определять, с зелеными технологиями или не зелеными произведен тот или иной товар. Все это завернуто в красивую обертку снижения выбросов СО2. На самом деле это просто протекционизм и экономическое давление в самом наглом виде. То есть вы производите в России что-то, мы считаем, что у вас технологии не зеленые, поэтому если вы хотите свой товар продавать в Европе, мы вводим еще одну дополнительную пошлину, якобы из которой мы дотируем своих зеленых, голубых и серо-буромалиновых производителей. А как вы определяете, что зеленое? А так вижу называется. Как вот, ну, вот так, то есть как угодно. Это очень серьезно, потому что на самом деле за этим стоит не только желание ввести пошлины на все, но закрыть рынок, нанести удар по нам, потому что я вас уверяю, что самыми незелеными будем мы, китайцы. И я имею в виду не цвет лица, да, а, как говорится, пошлины заградительные. Это все в рамках возвращения производства в Европу и Соединенные Штаты Америки. Как с этим бороться? Очень просто. Ну, по крайней мере, схема такая рисуется. В первую очередь, Россия должна выйти из Парижского соглашения по ограничению выбросов парниковых газов. Почему? Ну, можно придумать почему. Потому что. Второе. Мы должны развивать атомную энергетику, объявив ее сверхзеленой. На Западе у нас будут союзники. Немецкие политики очень хотят, чтобы атомная энергетика была признана зеленой. Во Франции больше половины электроэнергии вырабатывается атомными станциями, которые еще заложил Шарль де Голль. То есть для Франции это тоже важный вопрос. Далее, мы должны выйти из ВТО, объяснив это тем, что санкции наносят ущерб нашей экономике. Да, мы говорили, что эти санкции не очень наносят, но вот посчитали, получилось 2 триллиона, и мы решительно требуем от ВТО выплатить нам эти деньги. Потому что мы же вступали в демократическую организацию. Почему она не отстаивает наши права? Естественно, нам там никто ничего не заплатит. После чего мы скажем, что мы приостанавливаем членство в ВТО. И пусть нам не рассказывают, что никто не знает, как из нее выйти. Ну, сказали и все. И дальше торговля со всеми странами будет осуществляться на основе двусторонних соглашений. Но мы не выходим из ВТО. Мы просто приостанавливаем до того момента, как нам выплатят те самые триллионы долларов, которые мы сами насчитаем. По-моему, очень рабочая схема. Теперь еще несколько слов про зеленую энергетику, потому что сейчас вы будете очень много этого слышать. В чем смысл? Если раньше мировые банкиры, ну давайте так широкими мазками говорить, создавали деньги из воздуха и выдавали их в виде кредитов определенным банкам, предприятиям и так далее, то теперь добавляется новое вводное. Мы вам эти деньги дадим, только если вы зеленый, с нашей точки зрения. А если вы не зеленый, мы вам деньги не даем. И где вы их возьмете? Да нам вообще зелено, в общем, где вы их возьмете. Это значит, что всем надо немедленно стать зелеными, чтобы не потерять дешевое кредитование. А что такое зеленое? Это нужно отказываться от выбросов СО2, отказываться от потребления углеводородов, ставить вот эти, ветряки, прокладывать всевозможные зеленые батареи солнечные, которые, как вы видели, прекрасно не работают в ситуации малейшего похолодания. То есть отталкивать экономику в сторону резкого подорожания. Еще водород, кстати, очень хорошая тема, которая очень активно сейчас популяризируется, но это приведет примерно к там, кратному удорожанию всей продукции. То есть вот это важно понимать. Речь идет не о защите окружающей среды, речь идет о под видом защиты окружающей среды к свертыванию мирового потребления. Товары должны стать очень дорогими. То, что вчера было доступно каждому, должно стать элитным. То есть увеличивается себестоимость товаров за счет резкого удорожания энергетической составляющей. Хотите быть зеленым? Переходите. Мы вам кредиты дадим. Не дадите, значит, ну и тогда пошлина, видите, как внеэкономическое принуждение. Казалось бы, какая им разница, где, на каком заводе где-нибудь, не знаю, там, в Таганроге произведен какой-нибудь продукт. Это же там произвело по этим технологиям, а не где-то у них. Нет, вот они теперь уже беспокоятся. И пусть Таганрогский завод заплатит еще деньги для того, чтобы продукция была неконкурентоспособной. Параллельно с этим дорожает перевозка грузов. Ну, мы уже с вами говорили о том, что морские перевозки подорожали в 3 раза. При этом никакого экономического смысла в этом нет. Знаете, как это было сделано? Точно таким же зеленым способом. Вдруг было заявлено о том, что корабли вот эти вот большие, прекрасные, замечательные, они должны использовать другое топливо, в котором было бы меньше выбросов серы. Ну, потому что природа гибнет, и все это требуется. Вот это топливо стоит значительно дороже. Но даже в этом случае подорожание должно было бы быть, ну не знаю, там, на 30%, а подорожало на 300%. Все должно дорожать. Обратите внимание, линия на прерывание авиасообщений. Это ведь тоже приводит к подорожанию такой сферы, которая еще недавно была доступна, ну, многим. Не скажу каждому, многим. Она называется отпуск. Теперь отпуск вам не нужен, говорят нам. Это дорого. Ну, пока это коронавирус, потом топливо не то, а потом просто очень дорого станет. И все будут, ну, как-то, ну, да. То есть наступает совсем другая реальность. Вот за всеми разговорами нужно понимать, к чему толкают. Не в сторону прогресса, в сторону ухудшения ситуации. И будучи включенным в эту мировую систему, мы рискуем повторить вот этот путь. Но у нас дорожать будет еще больше, потому что мы находимся на периферии этой системы, и вся инфляция сливается к нам сюда. Поэтому только строительство социального, солидарного общества, социалистического общества и дистанцирование вот от этого паровоза, который на всех парах идет куда-то вниз, поможет нам сохранить не только суверенитет, но и достойную жизнь для наших граждан. Пожалуйста, еще вопросы.
Вопрос об отмене ЕГЭ. Ведь мы все знаем, что это вот бесчеловечные, да, эксперименты, которые проводят вот эта политика вот, современной, не знаю, философии, что ли. Вот. И в этом контексте часто звучит тезис возвращаться к советской системе образования. Вернемся к советской системе образования. Но мы же понимаем, что это Советского Союза нет. И новые реалии, о которых мы сейчас говорим. Вот что, на ваш взгляд, вот вы же размышляете на эту тему, является советская система образования? И как она вот может быть существовать в сегодняшнем дне?
Вы задаете очень хороший вопрос. Значит, первое. Вот ровно неделю назад в Государственной Думе были чтения, заседания экспертного совета родительской общественности по анализу части предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду», посвященной образованию. Это было очень интересно, очень подробно, очень важно. И в итоге вот программа «Семь шагов за образование», которая была еще разработана в рамках «За правду», она будет включена в предвыборную программу «Справедливая Россия за правду». Я не хотел бы сейчас пересказывать все эти шаги, потому что мы их опубликуем, и эта программа будет обсуждаться. Я хотел бы, пользуясь вашим вопросом, вот что сказать. Смотрите, когда мы говорим о возврате к чему-то, мы рискуем с вами быть обращенными назад. Вот представьте себе ситуацию. Выходит товарищ Сталин в 30-м году и говорит: «Товарищи, я выступаю за возврат гимназической системы Российской империи». Казалось бы, здраво, да? Вместо там каких-то экспериментов, там такая наука появилась, педология, вот, восстановить классическое образование. Но ведь Сталин никогда так не говорил. Мы построим новое советское образование, используя лучшие образцы того, что было. Поэтому, мне кажется, вопрос надо формулировать несколько иначе. Новая система образования, которая вбирает в себя все лучшее, что было в советской системе образования. А советская система образования, она уже вбирала в себя то, что русское было в русской дореволюционной школе. Поэтому давайте мы будем обращенными вперед, а никак не назад. Я не хочу сказать ничего плохого о советской системе образования, только хорошее. Я в ней учился, мне, как говорится, в ней все нравится. Но это просто важный посыл. Мы не должны уподобиться человеку, который идет вперед, оглядываясь назад. У нас есть этот, ну, если хотите, перехлест. Мы очень обращены в наше прошлое. Мне кажется, иногда даже, ну, как-то надо больше смотреть в будущее, не забывая о прошлом, отбивая атаки на наших героев, не давая фальсифицировать историю. Но все-таки мы должны смотреть вперед, а не назад. Так что вот спасибо вам большое за ваш вопрос.
Хотел бы как раз к этому вопросу уточнение. Вот есть Вячеслав Никонов, возглавляющий комитет по образованию. Мне он нравится как бы вообще со всех сторон, но образование наше не идет вперед. Мне кажется, что-то сделано неправильно, да, что-то, может быть, какие-то подводные камни есть, которые вот сразу нельзя решить эти вопросы.
Вопрос, конечно, не решается сразу. Вячеслав Никонов, кто не знает, является родным внуком товарища Молотова, очень взвешенный, умный, интересный человек и, наверное, очень результативный депутат. Но система сегодняшнего образования, она вот всего лишь часть общей экономико-общественной системы, построенной на желании все время зарабатывать деньги, и где единственным мерилом хорошего или плохого является прибыль. Эта система не работает. Она из себя изжила. При этом обратите внимание, что она изжила себя даже на Западе. Вот казалось бы, там уже прибыль, и вдруг развитые капиталистические страны начинают раздавать населению деньги. Но это как? Вот это как-то противоречит их же самим же собственным принципам, которые они всегда декларировали. Но тем не менее, они начинают от этих принципов отказываться, потому что видят, что эти принципы не работают в новых условиях. И фактически они переходят к, ну, к частично социалистическим принципам, о которых сами, собственно говоря, всегда открещивались. Так что, конечно, один депутат не может изменить, но сегодняшняя монополия «Единой России» на власть в Государственной Думе, да и в целом в стране, приводит к тому, что не меняется общая ситуация. Поэтому если кто-то хочет сохранения сегодняшнего статуса кво, он может голосовать так, как он голосовал всегда. Если же вы хотите изменений, нужно изменить свое голосование, нужно изменить баланс в органах власти. И тогда будет легче продвигать изменения. Тем более, что мы знаем, что нужно сделать в сфере образования. У нас есть эта программа, ее поддержала вся родительская, учительская общественность. Я думаю, что это реализовать будет вовсе не так сложно, как может показаться. Пожалуйста, следующий вопрос.
Николай Викторович, вот иногда муссируется вопрос о так называемом базовом доходе для граждан. Это и в других странах, и у нас вот иногда проскакивают такие предложения. А подскажите, вот не получится так, что если такие варианты принять, то некоторые просто, ну вот, будут получать этот базовый доход, ну, кто не особо склонен трудиться, и вот, ну, типа пособие такого используют.
Это понятно. Значит, давайте отвечу на этот вопрос, это очень важный. Во-первых, пункт о введении, мы его называем справедливый базовый доход, СБД, или национальный дивиденд, вот пункт о введении справедливого базового дохода, скажем по секрету, обязательно войдет в предвыборную программу партии «Справедливая Россия за правду». То есть это абсолютно консенсусное решение. Естественно, первое опасение, которое возникает, а не приведет ли это вот к чему-то тому-то. Но, во-первых, речь сейчас не идет о том, что справедливый базовый доход будет покрывать все потребности человека. И тем самым будет как-то дестимулировать желание трудиться. Нет. Идея заключается в том, что он должен закрывать базовые потребности, основные, чтобы человек не беспокоился о крови над головой, о, не знаю, там, стакане молока вечером. Но, тем не менее, стремление работать у него оставалось. Это второе. Третье. Введение справедливого базового дохода, оно меняет общее настроение в обществе. Общество действительно становится социальным, солидарным. По сути, это переход к новому социальному строю. Это переход к социализму 21 века. Но без ликвидации или конфискации частной инициативы. Это перераспределение общественного продукта более справедливым образом. Вот что это такое. И опять-таки, вот в этой логике, смотрите, мы 12 апреля, у нас было тоже в Госдуме заседание, обсуждали как раз экономическую часть программы, там были высказаны очень интересные мысли. Вот Александр Юрьевич Казаков высказал мысль, которая меня, честно говоря, очень поразила даже. Вот смотрите, сейчас поймете, о чем речь. Нам говорят, в социализм вернуться невозможно. Ну, невозможно, потому что невозможно вернуться назад. Подождите, а в 91-м году мы от социализма вернулись к капитализму. Значит, к капитализму вернуться возможно назад, а от капитализма к социализму почему-то невозможно. Ну, очевидно, что манипуляция. То есть, либо вообще нельзя никуда возвращаться, либо можно возвращаться туда, куда хочет определенная большая доля населения страны. Ведь после социализма наступил капитализм, потому что в 90-е годы, в начале, всем объяснили, что он будет жить лучше. Но это правда. И все на фоне искусственно созданного дефицита социалистической экономики захотели в капитализм. Только потом поняли, что это такое. Сейчас обратная тенденция. Люди хотят социальное государство, солидарную экономику. В рамках сегодняшней же экономики нам говорят, что можно помогать банкам и каким-нибудь гигантам, давая им триллионы рублей. А 10 тысяч рублей раздать людям в кризис невозможно, потому что это вызовет инфляцию. Ну как так? Получив триллионы рублей, можно играть на бирже, скупать доллары, обваливать курс рубля. А получив 10 тысяч рублей, невозможно все это делать. Можно пойти в ближайший магазин и купить что-то необходимое для себя и своей семьи. Вот в этом разница. Поэтому нет ничего невозможного, но всегда идея овладевает массами. Поэтому я считаю, что идею справедливого базового дохода, она очень важная. Я считаю ее очень важной, и я надеюсь, что на выборах в Государственную Думу вот эта идея овладеет массами, и дальше она начнет воплощаться. Ну, давайте три вопроса и подведем определенный итог.
Значит, старый добрый вопрос про банки. Эльвира Сахибзадовна сидит, никуда ее не сдвинут. Таип Раджеп Эрдоган не испугался, снял своего этого руководителя Госбанка, и вроде его ничего за это не поругали, и ничего с ним не случилось. Вот у нас вообще есть перспектива? Я не спрашиваю, там, какое у вас к этому отношение, я спрашиваю, какая перспектива у нас в этом вопросе. И второй, ну, по старой доброй традиции, вот, второй вопрос. Есть смысл нам вообще сидеть в этом, в ПАСЕ европейском? Может быть, когда попадут в Госдуму люди, ну, которых мы там хотели бы видеть, они, может, повлияют на то, что смысла нет там сидеть. Там заседание, когда показывают, там у нас в зале больше сидит, чем в том огромном зале. Вот кому интересно, в интернете посмотрите фотографии заседания ПАСЕ. Сколько там сидит людей?
Ну, я нисколько как бы не полемизирую с вами. В анализе, сколько там сидит людей, нужно смотреть на дату, когда они сидят. Возможно, это коронавирусные ограничения. Потому что я помню заседание видел, где там огромная толпа, и все возмущаются против России. Поэтому вне зависимости от того, есть они в зале или нет их в зале, они занимают одну и ту же позицию. Моя позиция очень простая. Нечего нам делать в этой ПАСЕ. Потому что мы еще сами платим деньги за то, что нас там ругали. Это очень такая мазохистская позиция. Я сторонник все-таки отказа от подобных политических извращений. Теперь второй вопрос. Что касается банков с суверенной эмиссией, я как автор книги «Национализация рубля» своих взглядов не меняю. Поэтому я считаю, что, безусловно, денежная эмиссия должна быть под контролем государства. Вопрос, в какой форме это должно произойти. Вот в рамках программы мы сейчас готовим определенные предложения. До этого они прозвучали в программе «Курс благополучия». Это первые, ну, не компромиссные, но первые шаги к тому, чтобы вот достигнуть этой цели. Теперь вы приводите в качестве примера Турцию. Казалось бы, да, можно так сказать. Но вы понимаете, что такой руководитель, как Эрдоган, естественно, смену руководителя Центрального банка будет подавать как свою победу. А ведь это может быть совсем не так. В Турции финансовая политика нисколько не изменилась. Лира, в общем, тоже неустойчивая валюта, как и наш рубль. В этом смысле похвастаться по большому счету нечем. Поэтому то, что подается как победа, возможно, это совсем не победа. Ну, я вам просто несколько версий событий, которые не оглашаются и не говорятся. Например, руководитель Центрального банка Турции сделал что-то невозможное, недопустимое с точки зрения тех, кто его назначил на эту работу. Это не Эрдоган, а мировые банкиры. Они должны его снять. Ну вот они приходят к Эрдогану и говорят, все, снимаем. И Эрдоган дальше выходит и говорит, да, я вот снял. Но это было вообще не его решение. Но ему позволяют так сказать, потому что это в медийной сфере будет единственным возможным вариантом. Нельзя же ему говорить, да я хочу, чтобы она оставалась или он оставался, значит, этого лидера будут убирать. Это первое. Второе, определенный размен. Тот же самый Стамбульский канал. Поменяйте руководителя, который мне, Эрдогану, не нравится, потому что я с ним не могу работать. Мне нужны деньги на строительство вот этого самого канала. То есть компромисс. Я не вижу со стороны Турции столь суверенных шагов, особенно на фоне того, что Турция стала сейчас локомотивом, который будут нам всем показывать как витрину третьей волны коронавируса. Ну, смотрите, вот где сейчас происходит какие-то... В Европе, там уже кипит все, да? Великобритания вроде как более-менее выходит. Израиль почти откололся в том смысле, что провакцинировал всех, и сейчас начинает снимать какие-то ограничения. Нужно что-то, что можно будет подать как страшную третью волну коронавируса. И тут Турция меняет у себя статистику, число возрастает в 10 раз, и мы не понимаем логики, зачем это сделано. Можно было бы поменять статистику, например, в октябре месяце, когда в Турции уже холодно, и вдруг они выяснили, что, оказывается, эпидемия лютует вовсю. Потому что во всех курортных странах коронавирус вернется сразу, как закончится курортный сезон. Ну, мы же взрослые люди, мы понимаем, да? Это неизбежно. А в Турции все наоборот. Он лютует, когда надо покупать билеты. То есть Турция по какой-то причине начинает отталкивать туристов. Не только ведь из России, из других государств тоже это видят. Поэтому там могут быть очень глубинные обмены. Но цель взятия эмиссии под контроль, конечно, на знамени остается. Так, пожалуйста, еще. Вот там молодой человек сзади.
Николай Викторович, а какой вид оружия наиболее актуален?
Еще раз.
Какой вид оружия сейчас наиболее актуален?
Какой вид оружия на сегодня наиболее актуален? Вы знаете, как не специалист, я боюсь ответить на этот вопрос вам совершенно, так сказать, превратно. Я думаю, что оставим этот вопрос, когда вы встретитесь с каким-то военным специалистом, он вам, наверное, может быть, расскажет. Пожалуйста, еще вопрос.
Если можно. В начале встречи вы упоминали о строгости российских законов. А что вы думаете по поводу вот этих последних заседаний судебных? Вернее, это, наверное, применение этих законов или право применения. Да? Я говорю о берлинском пациенте и вот сейчас этот пушной зверек-то, господи, простите меня. Вот. Но в любом случае, вы же понимаете, что нормальных людей это вызывает действительно эмоцию, о которой вы говорили, причем резко отрицательную эмоцию. Так это что? Это слабость нашей судебной системы или нечто другое? Или воздействие как раз вот на эмоцию?
Я повторю ваш вопрос, чтобы было слышно, потому что он важный. Вы говорите о странной правоприменительной практике в отношении прям отдельного перечня лиц по принципу их политических взглядов и включенности в работу некоторых компаний, признанных иностранными агентами на территории России. Навального, Соболь и так далее и тому подобное. Действительно, странные приговоры, какое-то невероятное внимание со стороны СМИ и так далее и тому подобное. Знаете, я скажу так. Если мы придем к власти, то вот это вакханалия прекратится. Приговоры будут соответствовать деяниям. Это я вам могу обещать. Пожалуйста, давайте последний вопрос и на этом как-то Подведем итог.
Сразу же, Николай Викторович, вы говорите, переговоры будут соответствовать деяниям. Каким образом? Это же нужно изменить всю систему, которая сложилась на этот момент. У нее есть инерция и внутреннее сопротивление.
А вы знаете, я повторю ваш вопрос. Вы говорите, каким образом будет достигнута ситуация, когда приговоры будут соответствовать деяниям?
Нужно очень много времени.
Я думаю, что не очень много времени для этого нужно, потому что речь идет о точечном соответствии российскому законодательству не только букве, но и духу закона. Буквально некоторого количества дел. С чего нужно начать? Потому что эти дела, они как ржавчина разъедают институт государства. Когда люди видят, что кто-то может оскорблять судью, и ему за это ничего, вести себя безобразно в колонии еще. Я вот, например, искренне не понимаю, почему тот, кто так себя ведет, отбывает во Владимирской области. У нас очень много симпатичных областей на территории России. В конце концов, сейчас проблема с перелетами. Надо самолеты журналистами загружать? Загружать. Где-нибудь в Томской области или где-нибудь там в Ванино летают полупустые самолеты. Это же плохо. Пусть вот адвокат садится в Москве на самолет, летит во Владивосток, там с пересадкой, на оленях, 3 дня. Все, оленеводы довольны, Аэрофлот доволен, мы с вами довольны. И главное, никаких митингов в тайге. Потому что попробуй привези туда вот эту вот ораву митингующих. Запаришься, дорого и неинтересно. Поэтому если вы хотите, чтобы они безобразничали, вы их размещаете рядом со столицей. Если вы хотите, чтобы безобразия никогда не было, отправляете в полярный край. Все. А там свежий воздух, ну и все остальное. Как говорится, все эти вопросы вполне можно решить. Нет политической воли. Мы же не говорим о внесудебных каких-то действиях. Нет, мы говорим, давайте соблюдать российское законодательство. Ну, правда, надоели вот эти вот бесконечные крики о нарушениях и так далее. Отправьте туда, где криков будет меньше. Причем в строгом соответствии с законом. Ведь страна большая, большая. Ну, собственно говоря, и все. Да и присмотр там, мне кажется, будет лучше. Ну, давайте вот на этой оптимистической ноте мы сегодняшнюю нашу встречу как-то и закончим.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.